получили ранения, говорится в докладе ООН. По данным организации, более 800 тысяч украинцев уехали из страны и подали запрос на получение убежища в соседних государствах. Только за последнюю неделю число людей, покинувших свои дома на востоке Украины, увеличилось на 24 тысячи. Верховная Рада Украины приняла сегодня заявление об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий. Украинские депутаты потребовали от Москвы немедленно вывести все российские военные формирования с украинской территории и прекратить любую поддержку вооруженных сепаратистов в Донбассе, а также привлечь к ответственности виновных в подготовке и осуществлении агрессии против Украины. В случае отказа Украина оставляет за собой право обратиться в Международный уголовный суд. В заявлении впервые названа дата начала России войны против Украины. Это 20 февраля 2014 года. Документ является продолжением постановления Верховной Рады от 27 января, в котором Россию признали страной-агрессором и позволит украинскому МИД официально оформить претензии Киева к российским властям. Москва заявляет, что российских войск на Украине нет. Госдума России приняла в последнем чтении закон о сроках подачи уведомления о митингах. Предусматривается, что оно должно быть подано в последний рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням. Согласно действующему закону, организаторы должны уведомлять власти о проведении публичного мероприятия не ранее, чем за 15 и не позднее, чем за 10 дней до него. Однако Конституционный суд указал, что такой порядок не обеспечивает возможности подачи уведомления в тех случаях, когда срок его подачи полностью совпадает с выходными днями. Бывший служащий нацистского лагеря смерти Оскар Гроунинг предстал перед судом 21 апреля в обвинении в соучастии в убийстве 300 тысяч венгерских евреев в Освенциме-Биркенау.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня подал в отставку министр регионального развития и инфраструктуры Грузии 31-летний Давид Шавлиашвили. Причиной ухода с поста назвал состояние здоровья. Уже известно, что его сменит Надар Джавахишвили, который занимал перед этим пост его заместителя. В Минрегионразвития Джавахишвили пришел совсем недавно. До этого он возглавлял Карту-банк, владельцем которого является бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили. Это обстоятельство, как и неожиданную отставку министра, многие в Грузии сочли не случайным. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Сегодня Давид Шавлиашвили на публике не появлялся. Информация о том, что 31-летний министр подал в отставку по состоянию здоровья, распространила пресс-служба ведомства. Эта причина вызвала недоумение прежде всего у журналистов. Вчера после заседания правительства Давид Шавлиашвили пообщался с ними, сделал нескольких заявлений и не оставил впечатления человека, имевшего проблемы со здоровьем. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня попытался разъяснить ситуацию.
У него довольно серьезное заболевание. Было выявлено еще в декабре. За последние 4 месяца он несколько раз обращался ко мне с просьбой об отставке. Но в силу того, что в Грузии тогда была довольно сложная ситуация из-за девальвации вари, и нам к тому же было важно успешно завершить первый квартал, он принял решение остаться на посту.
Премьер-министр, отмечая эффективную работу теперь уже бывшего министра, добавил, что под руководством Шавлиашвили Министерство регионального развития выполнило план на целых 107%. При этом Гарибашвили назвал имя нового министра. Им стал Нодар Джавахишвили, но больше не промолвил о нем ни слова. Сам Нодар Джавахишвили сегодня тоже был неразговорчив. Он лишь заявил, что отставка министра, как и его назначение, стали для него неожиданностью. Министерство регионального развития и инфраструктуры Нодар Джавахишвили пришел в начале декабря прошлого года. До этого он был гендиректором Карту-банк, владельцем которого является основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Тогда Джавахишвили не утаил, что его попросили наладить ситуацию в министерстве. За эти 4 месяца он щедро раздавал интервью грузинским СМИ, в которых не избегал критических высказываний в адрес министра Шавлиашвили.
Не думаю, что Давид Шавлиашвили неопытный кадр, но я не могу сказать и то, что он успешный министр.
Заявил он в интервью газете «Квирис Палитра» 9 марта. В этом же интервью Джавахишвили пообещал, что из-за отсутствия прозрачности проведения тендеров скоро полетят головы многих чиновников. Надо сказать, что за 10 месяцев, пока Шавлиашвили занимал кресло министра, ведомство неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов. Проведение тендеров по осуществлению инфраструктурных проектов вызвало вопросы у грузинского филиала Transparency International. В НПО изучили тендеры, проведенные за прошедший год. О их результатах рассказывает Анна Добрундашвили.
Мы обнаружили негативную тенденцию. В 20% случаев победителями в тендере были одни и те же компании. В ряде случаев прослеживались интересы должностных лиц. Примечательно, что министерство неоднократно меняло условия контракта в пользу компании-победителей. Представители нацдвижения назвали Шавлиашвили одним из самых коррумпированных министров. Оппозиционеры напомнили, что в начале года в министерстве была раскрыта коррупционная схема по присвоению бюджетных средств, и тогда же были арестованы несколько сотрудников министерства. По мнению политолога Гии Хухашвили, отставку Шавлиашвили надо было ожидать с момента появления в министерстве человека из близкого окружения Бидзены Иванишвили. По словам Хухашвили, отставка министра еще раз убедила его не только в том, что на ответственной должности назначать слишком молодых людей не стоит, но и в том, что налицо правительственный кризис в Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламентского кризиса в самопровозглашенной республике Южная Осетия удалось избежать. После срыва трех заседаний лидер большинства и спикер законодательного органа Анатолий Бибилов заявил, что фракция «Единая Осетия» отказывается от вынесения вотума недоверия юго-осетинскому министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Напомним, именно разногласия по этому вопросу привели к бойкоту заседаний парламента со стороны пропрезидентского меньшинства. В чем заключается компромисс между законодательными исполнительной ветвями власти, разбирался Мурат Гукемухов.
Вчера спикер парламента Анатолий Бибилов объявил о разрешении напряженности между исполнительной и законодательной ветвями власти, возникшей из-за намерений партии парламентского большинства «Единая Осетия» вынести повторный вотум недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Собственно, под термином «напряженность» следует понимать не столько сам факт разногласий, сколько организованный исполнительной властью бойкот работы парламента пропрезидентскими депутатами. Они хоть и в меньшинстве, но без них законодательное собрание осталось без кворума. По закону, если парламент не собирается в течение двух месяцев, он автоматически распускается. Но этого не произошло, потому что стороны, как сообщил в своем заявлении спикер парламента, пришли к компромиссу. Анатолий Ильич после беседы с Леонидом Харитоновичем снял вопрос о недоверии. Компромисс – это разрешение конфликтной ситуации путем взаимных уступок. С уступкой спикера все ясно. А в чем уступил президент? Судя по тому, что ничего по этому поводу объявлено не было, можно предположить, что уступка президента – это прекращение бойкота и возможность для Анатолия Ильича поруководить парламентом. Это смахивает на шантаж в чистом виде, который, судя по всему, сработал. На это можно сказать, мол, у оставленного без кворума парламента не было выбора. Но выбор был. Можно было остаться на своем, обвинить исполнительную власть и ее засланных в парламент казачков в давлении на законодателей, в неуважении к воле избирателя и пойти на повторные выборы. Конечно, нет никаких гарантий повторного успеха. Зато есть другая гарантия. Никто не сможет упрекнуть в том, что разменяли принципиальную позицию под угрозой остаться без жирного куска. А как же теперь с упреками в адрес Давида Санакоева, что он вредит республике? Значит, пусть вредит и дальше? Или партия не готова драться за интересы соотечественников, или она лгала, когда обвиняла Санакоева во всех тяжких, а на самом деле преследовала какие-то сомнительные цели? Одно из двух. Самое абсурдное в этой истории о кратковременной напряженности между ветвями югостинской власти в том, что персональное дело товарища Санакоева на самом деле не имело никакого значения. Это нельзя объяснить ни столкновением принципиальных позиций, ни политической борьбой за власть. Он не является ключевой фигурой в окружении президента. Это не глава администрации, не премьер-министр, не генпрокурор и не председатель Верховного суда. Руководитель МИДа в стране-сателлите, да еще с ограниченным статусом, это вообще номинальная должность. Принципиальным в драке за Санакоева было разобраться, кто в доме хозяин. После поражения президентских партий на выборах в парламент в республике возникли, так сказать, вредные иллюзии. Поэтому выяснение отношений между альфа-товарищами было неизбежно. И в этом смысле Единая Осетия нашла самый неудачный предлог и заведомо проигрышный способ выяснения отношений. Одним словом, первый раунд парней из парламента – проиграли. После этого поражения поле политического маневра для парламента сузилось до размеров детской площадки. Что до исполнительной власти, то она сделала вид, что ничего не произошло. Сегодня пресс-секретарь президента Ганна Юновская заявила информационному агентству РЭС, что не может идти речи о принятии компромиссного решения между исполнительной и законодательной ветвями власти, так как никакого напряжения в работе между ними не существует. Это почти дружеское со стороны Леонида Харитоновича напоминает примирение хулигана с девушкой после изнасилования. Мол, ну хватит дуться, мы же друзья. Для девушки в этой ситуации пожать протянутую ей руку примирения означает перейти из разряда жертвы в новую категорию, от которой ее еще с детства предостерегала строгая мама. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Тбилиси сегодня почтили память Джохара Дудаева. Чеченский генерал, провозгласивший независимость Ичкерии, был убит ровно 19 лет назад в результате спецоперации российских спецслужб. Грузинские почитатели Дудаева вспоминали не только прошлое. На памятном мероприятии звучали и политические заявления по поводу настоящего и будущего Кавказского региона. С подробностями из Тбилиси Звиат Нечедлишвили.
«Мы не забудем, не заплачем, не сломимся». Думаю, эти слова должны стать девизом каждого кавказца.
Советник министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, этническая чеченка Мека Хангушвили, открыла вечер памяти Джохара Дудаева и его собственными словами. Ведущая и одна из организаторов мероприятия призналась, что давно следует этому девизу. Эти же слова были высечены на мемориале памяти жертв депортации в Айнахо в Среднюю Азию, который установили в Грозном в первые годы правления Дудаева. Сегодня этого памятника в Чечне уже нет, да и первого президента Ичкерии там вслух стараются не вспоминать. Зато, как оказалось, генерала, провозгласившего независимость Ичкерии, хорошо помнят в Грузии. Несмотря на дождливую и необычно холодную для середины апреля погоду, зал, где проходило мероприятие, был полон. Однако один из организаторов вечера, фольклорист из Панкиси Султан Борчашвили, все равно посетовал на малое количество пришедших.
«Мы каждый год проводим такие вечера в память о Джохаре Дудаеве. Вот только в этом году людей меньше, чем обычно. Чеченцам раньше тоже больше было на таких мероприятиях. Но дело в том, что многие уезжают. Но мы все равно, как можем, стараемся, собираемся».
Сказал Борчашвили. Ведущие выступали на фоне ичкерийского знамени, портретов и фотографий с Дудаевым. На знамени красовалась аббревиатура ОБОН-ЧРИ – отдельная бригада особого назначения Чеченской республики Ичкерия. Правда, осталось неясным, был ли боевой штандарт выбран с умыслом или же за неимением других ичкерийских флагов с изображенным волком. Мека Хангушвили тем временем рассказывала об эпизодах, в том числе и малоизвестных, и жизни первого чеченского генерала и президента.
«Возможно, многие молодые люди, которых я вижу в этом зале, не помнят или не знают о том, что Джохар Дудаев, будучи на службе в Эстонии, отказался подчиниться приказу произвести обстрел местного телевидения. Он всегда оставался в первую очередь человеком. В 1991 году, 27 октября, чеченский народ единогласно проголосовал за Дудаева, и он до конца своих дней оставался президентом Ичкерии. 21 апреля 1996 года в селении Гехичу против Дудаева, не побоюсь этого слова, был осуществлен теракт. Спецслужбы выявили его местонахождение и выпустили ракету. Таким образом, Кавказ потерял достойного сына и большого рыцаря».
Рассказывала Хангушвили. В течение вечера говорили не только организаторы. В зале выступали люди, которые были знакомы с Дудаевым, вспоминали о тех или иных встречах с лидером Ичкерии. Все благоприятствовало тому, чтобы политический градус мероприятия повышался. Выступления гостей и организаторов звучали все жестче. Грузинская поэтесса и общественный деятель Белла Алания призвала руководство страны уделять больше внимания отношениям с жителями Чеченской республики в частности и Северного Кавказа в целом.
«Рано или поздно в Чечне поймет, что их пребывание в российском пространстве представляет угрозу их существованию, угрозу будущему их нации. Процесс русификации на Северном Кавказе продолжается и только усиливается. Нам всем нужно задуматься о создании общего телевидения для кавказцев, о предоставлении возможности бесплатного обучения в вузах Грузии для жителей Северного Кавказа».
перечисляла Алания. Под конец она оговорилась, что не хочет, чтобы получилось так, будто Грузия пытается раздражать Россию. «Все это нужно сделать тихо, спокойно, последовательно, шаг за шагом», – подытожила поэтесса. Присутствовавшие в зале одобрительно зашумели в знак согласия. Под конец мероприятия память Джохара Дудаева почтили минутой молчания. Перед тем, как разойтись, организаторы выразили надежду, что в будущем участие в подобных вечерах вновь будет принимать вдова первого президента Ичкерии Алла Дудаева. Она в течение нескольких лет жила в Тбилиси, но после смены руководства страны в 2012 году покинула Грузию и перебралась в одну из европейских стран. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем северокавказскую тему. После ликвидации в Дагестане преемника Доку Умарова, лидера террористической группы «Имарат Кавказ» аля Асхаба Кебекова, эксперты предрекают усиление борьбы внутри самой организации. Кто станет следующим лидером в непростые времена, когда потенциальные воины Северного Кавказа пополняют ряды группировки «Исламское государство», а не во многом ставшего виртуальным «Имарата Кавказ». Об этом материал Амины Умаровой.
Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане, в пригороде Буйнакска, во время спецоперации 19 апреля преемника Доку Умарова, лидера террористической организации «Имарат Кавказ» али Асхаба Кебекова. Среди прочего, его обвиняли в участии организации убийства суфийского шейха Республики Дагестан Саида Афанди Черкейского в 2012 году и в подготовке терактов в Волгограде в 2013 году. Кебеков Али Асхаб Али Булатович, 43-летний аварец Али Абу Мухаммад, стал лидером террористической организации «Имарат Кавказ» в марте 2014 года. Перед этим он занимал должность кадия Верховного шариатского судьи Вилаята Дагестан, затем аналогичную должность на уровне всей организации. 16 января 2014 года на YouTube была выложена аудиозапись с голосом Кебекова, в которой говорилось о смерти лидера «Имарат Кавказ» Доку Умарова, а также о том, что самому Абу Мухаммаду предлагают стать во главе «Имарата». Сам Кебеков предлагал на пост лидера организации брата Асламбека. Судя по всему, речь шла о чеченце Асламбеке Вадалове. 18 марта 2014 года на интернет-сайтах, связанных с подпольем, была опубликована информация, что решением Амиров Вилаятов «Имарата Кавказ» Али Абу Мухаммад избран новым главой организации, и в тот же день командование «Имарата Кавказ» официально подтвердило смерть Доку Умарова. Кандидатура была одобрена советом Шурой из 6 человек, состоящего из 4 амиров вилаятов, кадия Верховного шариатского судьи, коим он являлся до самой смерти. Кебеков не допускал причинения вреда рядовым жителям и их жилищам. Целью «Имарата Кавказ» он называл исключительно силовиков. Он также противился присоединению к ИГИЛ. Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, этнограф и кавказовед, говорит, что позиция противников присоединения к исламскому государству в организации ослабнут и усилится борьба внутри самой организации.
Сейчас, в данный момент, уничтожение Кебекова достаточно серьезное. Сейчас противостояние тех, кто, собственно говоря, за старый путь развития Эмирата Кавказ и сторонников исламского государства. Тех, кто хочет присоединения Эмирата Кавказ к исламскому государству и его структурам. Соответственно, Кебеков был тем лидером Кавказского Эмирата, который выступал резко против присяги исламскому государству и выступал резко против вообще присоединения к исламскому государству.
Руслан Гиреев, руководитель группы мониторинга молодежной среды Республики Дагестан, эксперт по религиозно-политическому исламу Центра исламских исследований Северного Кавказа, считает, что назначение следующего лидера может занять какое-то время.
Обычно, когда ликвидирован очередной боевой, при сообществе с другими джаматами выдвигается несколько кандидатур на его место. Обычная практика такая. Здесь обратите внимание, в период предстоящих праздников 9 мая федеральный центр усиливает политику в регионах. Поэтому эта работа, она каждодневно продолжается. Я думаю, в этой связи сейчас радикальное подполье находится на такой стадии, что даже по предложению немногие возьмут на себя сейчас такую ношу. Тем более там сейчас происходят раскольные пути тоже, потому что часть подпольщиков, они дали присягу Ближневосточному фронту, исламским государствам, ИГИЛ, а часть все же осталась на прежних позициях. Поэтому вот сейчас очень тяжело сказать, кто ее возьмет.
Очевидна активность и успешность вербовки исламским государством выходцев с Кавказа, включая тех, которых детьми вывезли в Европу, спасая от войны в Чеченской республике. В чем вы видите секрет агентурной работы исламского государства? Эксперт Ерлакапа говорит.
Очень сложная ситуация. Дело в том, что, сами понимаете, социологическое исследование провести очень тяжело, но вот даже если основываться на том, кто туда едет и кто противостоит вообще идеологии исламского государства, получается, что среди салафитов очень серьезная есть оппозиция исламскому государству. Я знаю, да, то есть отслеживал, и в том числе и общался через Facebook, да, со многими салафитами, которые резко против идеологии исламского государства, ее не приемлют абсолютно, то есть считают это, наоборот, антиисламским государством. Когда вот смотришь ситуацию, кто уезжает, да, туда, в основном люди действительно не очень устоявшиеся в вере. Те, кто недавно окончательно обратился в ислам, да, то есть одно дело мусульманин по рождению, да, а другое дело, когда уже человек активно начинает ислам исповедовать и так далее. Там есть и те, и другие, и третьи. Вдруг у человека что-то щелкает в голове, он едет туда. По разным причинам, разные есть. Основное, что тянет туда, да, молодежь, это разглагольствование лидеров исламского государства о социальной справедливости, о том, что вот это истинно исламская территория. Немаловажно то, что они территорию там контролируют. А если мы сравним исламское государство, да, которое контролирует четко территории, есть бюджет от нефти, доходы и так далее, и возьмем Эмират Кавказ, который не контролирует никакую территорию, то есть люди вынуждены там прятаться в подполье, бегать и так далее, в лесах бегать. И, естественно, исламское государство вот в этом сравнении, особенно с Эмиратом Кавказ, выигрывает.
Эксперт Ерлакапов считает, что виртуально выигрывает Эмират Кавказ, так как очень активно использует интернет-ресурсы. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Президент Абхазии Рауль Хаджима 9 мая поедет в Москву на Парад Победы. Как вы думаете, он должен поехать в Москву, либо остаться на праздничные мероприятия в Сухуми?
Надо не отказываться от таких событий, которые для Европы очень много значат. Например, победа в этой Великой Отечественной войне. И как бы оставить это без внимания, это по меньшей мере, ну, не знаю, безответственно. Так что должен ехать, тем более, что там собираются отметить и наших людей обязательно.
Гарри меня зовут. Если приглашен, то должен поехать, находиться в Москве. Со всеми встречать праздник Победы. Валерий Тевович.
Пригласили, должен поехать. Потому что это Великая Победа. Мы все дети Советского Союза. И все, этим все сказано. Меня Петр зовут.
Я думаю, здесь должен остаться. Со своим народом принимать участие. Их поздравлять, наших ветеранов на ТВ.
Отказываются многие ехать в Москву. Это, я думаю, с политикой связано. У нас в России нету таких вопросов. Наоборот, это дружественная страна наша. Это там глобальная политика. Там кто едет, то не едет. Нет у нас препятствий для того, чтобы поехать президенту в Москву. И я думаю, что он должен поехать. И обязательно. Меня Рамиля Жиба зовут.
Ой, какой сложный вопрос. Но и здесь надо быть, конечно, столько воевавших у нас. Правда же? Мой дедушка погиб на войне. Сложно сказать. И там, в столице, тоже неплохо было бы присутствовать. Сложно. Ему надо и туда успеть. Хибло.
Москву, потому что все собираются в Москве. А здесь мы примем сами праздник. Все нормально будет. Меня Анзор зовут.
Я считаю, что президент должен обязательно поехать в Москву, поскольку главные торжества по случаю Победы, 70-летия Победы, они проходят в Москве. Поскольку Россия – это правопреемница Советского Союза, а Советский Союз – это страна-победительница. И мне кажется, что центр празднования вот 9 мая – это Москва. Здесь, конечно, тоже пройдут торжества. Есть другие руководители государства, которые обязательно примут участие. А президент нашу страну. Ну, тем более, что когда есть страны, которые не едут в Москву, мы должны продемонстрировать свою дружбу, свой союз с Москвой, и наш президент должен быть там. Алхас Чулаков меня зовут.
Он должен быть и там, и здесь. Успеть и туда, и сюда, я так считаю. Меня зовут Марина.
Ну, если представлять Абхазию в Москве, то я думаю, что должен поехать. Так лучше будет, думаю. Дима.
Думаю, что должен там находиться. Меня зовут Илона.
Это общий праздник.
праздник победы бывшего Советского Союза. Значит, естественно, надо быть там, где все собираются. Считаю, а так и должно быть. Другой вопрос, если бы это День Победы наш был бы, то тогда, конечно, здесь надо было быть. То общая победа-то отмечается в той бывшей Советский Союз, Москва и так далее. Там надо быть, а может не.
Анаид Гаварян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
На саммите Восточного партнерства в Риге Грузию будет представлять премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Как заявил журналистам советник главы государства по внешнеполитическим вопросам Тенгиз Пхаладзе, президент считает, что в данном случае для страны будет лучше, если на рижском саммите предстанет правительство, передает Грузия онлайн. Все ветви власти интенсивно работают в связи с рижским саммитом. И сам президент активно вовлечен в эти процессы. Ресурс президента будет использован максимально не только для того, чтобы на саммите в Риге по достоинству был оценен прогресс Грузии, но и для того, чтобы этот форум стал значительным толчком для последующей евроинтеграции Грузии, отметил Пхаладзе. Саммит Восточного партнерства в Риге пройдет 21-22 мая. На нем, в частности, будет поставлен вопрос и о либерализации визового режима между Грузией и ЕС. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял спецпредставителя Генсек ООН на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Анти Турунена. В ходе встречи обсуждалась повестка 32-го раунда переговоров, а также приоритетные вопросы сотрудничества, передает Абсны Пресс. В рамках этого процесса мы с надеждой смотрим на продолжение работы в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты и обсуждение темы на пятисторонней встрече в Гальском районе, подчеркнул Анти Турунен. По его словам, в ходе переговоров достигается прогресс, который в большей степени связан с гуманитарной деятельностью. Он уделяет большое внимание потребностям местного населения и готова оказать поддержку руководству республики в решении проблем и конкретных вопросов. Хотя мы ждем понимания со стороны международного сообщества, оппонирующая грузинская сторона должна понимать, происходящие процессы необратимы, возврата к прошлому не будет, отметил Рауль Хаджимба. По итогам встречи Анти Турунен рассказал, какие области взаимодействия ООН с Абхазией могут стать приоритетными. Это здравоохранение, образование, сохранение культурного наследия. 19-летний житель Панкисского ущелья Грузии подвергается угрозам убийства из-за того, что он отказался от поездки в Сирию для участия в боевых действиях на стороне радикальной группировки «Исламское государство», сообщает новости Грузии. Ранее министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гамилаури пообещал наказывать вербовщиков молодежи и подстрекателей поездок в Сирию.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Медикаменты, необходимые для лечения гепатита С, с сегодняшнего дня будут абсолютно бесплатны, заявил сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на презентации новой государственной программы лечения этого заболевания. По словам министра здравоохранения Давида Сергиенко, поэтапно в течение 5 лет с гепатитом С в Грузии будет покончено. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвилидзе.
«Грузия без гепатита С». Так называется новая программа, осуществление которой в Грузии будет проводиться при поддержке Центра по контролю заболеваний США и фармацевтической компании «Гилет». Выступая на торжественном заседании, посвященном старту нового проекта, премьер-министр Иракли Гарибашвили поблагодарил всех, кто способствовал его реализации.
«Это исторический день для нашего народа. С помощью этой программы сотни тысяч граждан излечатся от гепатита С. Данный проект не имеет аналогов, и мы станем первой страной в мире, которая искоренит это опасное заболевание. Программа осуществляется с помощью Центра контроля за заболеваниями США. Особую благодарность хочу выразить в адрес производителя компании «Гилет», без участия которой программу невозможно было бы осуществить».
Рассыпался в благодарностях глава правительства. По его словам, в течение 5 лет опасное заболевание будет полностью искоренено. Компания «Гилет» поставит медикаменты, рыночная стоимость которых составит 2 миллиарда долларов. Грузия в рамках модельного проекта получит их бесплатно. Профессор Тенгиз Церцвадзе рассказал, почему было принято решение осуществить эту программу именно в Грузии.
Лечение медикаментом Софосбувир является принципиальным новшеством и совершило прорыв в лечении гепатита С. Прежние методы лечения имели множество побочных эффектов и достигали полного излечения лишь в 50% случаев. В нашем случае эффективность препарата составляет 75-82% излечения при значительно более сжатых сроках терапии. Почему выбор пал именно на Грузию? Ответ прост. Другие страны не решились или не пожелали первыми выявить всех больных гепатитом С. Грузию посетила не одна делегация Центра над заболеваниями США, и они остались довольны сильной службой мониторинга выявления гепатита С.
Рассказал Тенгиз Серцуадзе. На сайте Минздрава уже опубликованы некоторые подробности программы. Любой гражданин Грузии после детального обследования в специализированных центрах должен получить форму образца 100А, после чего он сможет обратиться в одну из специальных клиник, где ему будет выдан Софосбувир в количестве 28 таблеток, одну из которых пациент обязан выпить перед камерой. Между тем, некоторые эксперты выражают сомнения в безальтернативности проекта. Эксперт в области медицины Марина Берадзе недоумевает, почему в Грузию решено осуществить программу при отсутствии полноценной статистики по количеству больных гепатитом С. Последний опрос проводился в 2002 году. Он выявил около 20 тысяч заболевших. У эксперта имеются ряд других вопросов к властям.
Когда дело касается медицины, то первенство в этом вопросе вовсе не является положительным моментом. То, что заболеваемость гепатитом С в Грузии имеет угрожающие масштабы, давно известно в мире. В 2010 году правительство Франции предлагало провести массовое обследование населения на свои средства. Однако прошлые власти ответили отказом, так как им было невыгодно разрушать положительный имидж страны таким большим количеством инфицированных. Нынешняя программа осуществляется без подготовки, наспех, без проведения консультации с медицинскими экспертами. К тому же существует множество других программ. В той же Франции по лечению этого заболевания не до конца учтен и вопрос мониторинга процесса излечения. А без должного наблюдения одними медикаментозными средствами невозможно достичь положительного результата.
Говорит Марина Берадзе. Эксперты выражают сомнения и в стоимости программы, которую назвал премьер-министр. Максимальная цена дженерика аналогичного препарата Совалди не превышает 800 долларов за 28 таблеток. Получается, 2 миллиарда хватило бы на 2,5 миллиона упаковок. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Во всех странах мира, где живут армяне, готовятся отметить столетие одной из самых больших трагедий прошлого века – массового убийства армян, которое современная Армения требует признать геноцидом, совершенным Османской империей. Готовятся к этой дате и в Абхазии. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в пресс-клубе Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия председатель оргкомитета по проведению в Абхазии мероприятий, связанных со столетием геноцида армян, Сурен Кирсилян, встретился с журналистами. Целью этой встречи, как пояснил Сурен Арутюнович, было ознакомить общественность с тем, что запланировано в Абхазии в канун и во время этой столетней даты. Он сказал:
«Мы не первый год это проводим. Я думаю, что вы все прекрасно знаете. Просто этот год необычен, да, тем, что в этом году исполняется 100 лет этим событиям, которые прошли вот в Турции. Хотя 100 лет мы имеем в виду, что это дата 24 апреля 2015 года. Она дата условно принятая датой геноцида, потому что геноцид продолжался на протяжении нескольких десятков лет в Османской империи, Младотурецкой Турции. 24 апреля – это день, когда в Стамбуле были арестованы представители армянской интеллигенции. И это очень символично. Народ, фактически лишенный своей интеллигенции, да, на это, видно, было рассчитано, теряет свое будущее, не имея интеллигенции.
Во всех армянских школах Абхазии, сказал Кирсилян, подготовлены свои мероприятия. Завтра, 22 апреля в 12 часов дня, в селе Пшап Голурыбского района в парке перед Домом культуры откроется хачкар – камень с изображением креста, установленный в память о жертвах геноцида. В том же парке стоят памятники павшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии. В тот же день в 6 вечера в Абхазской госфилармонии начнется памятный концерт Государственного камерного оркестра Абхазии – под управлением Давида Терзяна с участием музыкантов из Еревана и Сочи, на котором будут исполняться произведения армянских, абхазских и западноевропейских композиторов. 23 апреля в Сухумской 9-й армянской средней школе пройдут мероприятия, посвященные столетию геноцида, а затем представители столицы отправятся на молебен в армянскую апостольскую церковь в Гагре. Этот молебен начнется в 16:00 по местному времени и, соответственно, в 17:00 по ереванскому и закончится в 19:15 стократным колокольным звоном. В ходе этой службы, которая пройдет в армянских храмах по всему миру и подобных которой не было около 500 лет, жертвы геноцида 1915 года будут канонизированы, то есть приравнены к лику святых. Наконец, 24 апреля в 9-й школе откроется экспозиция о геноциде, на которой все посетители будут иметь возможность поставить зажженную свечу в память его жертв. Оттуда и школы по Сухумской набережной, колонны, в которой будут представители не только армянской общины Абхазии, но и всех людей доброй воли, направятся к памятнику Махаджирам. К нему будут возложены цветы. Венки цветов будут спущены и в волны Черного моря. В 20:15 молодежь собирается запустить Сухумской набережной небо 100 воздушных шаров, символизирующих годы, прошедшие после первого геноцида 20 века. Журналисты задали Сурену Кирсиляну ряд вопросов, которые касались не только скорбной даты столетия геноцида армян, но и жизни многочисленной армянской диаспоры Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Читаем прессу.
Почему власти Грузии не бьют тревогу по поводу объявления Кавказа шейхом Маджахедом Аль-Аднани главной мишенью и сферой жизненных интересов халифата? Таким вопросом задается эксперт Вахтанг Мейсая. В интервью газете «Алия» он заявил, что государство должно было обратить на эту проблему внимание еще в ноябре прошлого года, когда в клубе независимых экспертов делали прогнозы по поводу того, что угроза массового выезда боевиков-добровольцев коснется Грузии уже через несколько несколько месяцев. Игнорирование этой проблемы привело к резкому ухудшению ситуации в 2015 году, говорит Моисая.
Я подозреваю, что в процесс переправки молодых людей из Грузии в Сирию вовлечены некие лица из силовых структур. Известно, что представители бывших властей имели тесную связь с радикальными исламистскими группировками. Системы и кадры остались прежними. Расследовав дело Лапанкури, можно было выявить связи и коррупционные сделки прежних властей. Однако этого не произошло. Это указывает на то, что в высших эшелонах кто-то готовит фальшивые документы для пересечения границы. Это должны расследовать спецслужбы.
Заявил респондент Алия. Два дня назад распространилась информация о гибели руководителя группировки «Имарат Кавказ». Возникла опасность того, что все исламские группировки перейдут в состав халифата и на Северном Кавказе откроется новый фронт, говорит Моисая. Грузия же, по его словам, необходима халифату для поставок оружия и боевиков. Правительство начало штурм президентской администрации и планирует переселить Георгия Маргвелашвили, пишет журналист газеты «Квирис Палитра» Натья Долидзе. Секретарь правящей коалиции Ираклий Кобахидзе сказал, что резиденция в Авлабаре, в которой сегодня заседает президент, не соответствует конституционным полномочиям Маргвелашвили. Это означает, что он не столь большая фигура, чтобы занимать такой дворец, расшифровывает слова политика Натья Долидзе. В администрации же президента заявляют, что переезжать в более скромное здание на улице Атонели в центре Тбилиси Маргвелашвили не планирует. Между тем, примерка домов политиками происходит на фоне нерешенной проблемы с расселением беженцев и неспособности населения выплачивать ипотечные кредиты. Несмотря на обещания тбилисских городских властей, процесс демонтажа так называемых «хрущевок» и строительства на их месте новых жилых корпусов не начался по сей день, пишет газета «Резонанси». Еще в прошлом году городской совет Тбилиси подписал меморандум с арабскими инвесторами о демонтаже аварийных зданий и строительстве новых домов. Однако в городском Сакрыбуло заявляют, что разобраться в том, по какой причине задуманное не осуществили, сегодня невозможно. С момента подписания меморандума прошло слишком много времени, пишет «Резонанси». Между тем, жильцы давно устаревших зданий находятся под постоянным страхом того, что дома в любой момент могут обрушиться. Большие трещины на потолках и стенах, покосившиеся лестницы. В таких условиях приходится сегодня проводить свои дни жителям хрущевок, говорит архитектор-урбанист Гига Батиашвили.
Срок эксплуатации так называемых хрущевок 25-30 лет. В свое время они выполнили свою функцию – расселение бездомного и нуждающегося населения. Но давно настало время подумать об их замене. Для решения этой проблемы должно тщательно все распланировать государство. Не стоит даже искать бизнесмена, который поселит старых жителей в новых зданиях. Это сказки. А для начала власти обязаны создать специальную службу, которая займется регулярным исследованием состояния жилых зданий.
Сколько аварийных зданий насчитывается сегодня в Тбилиси, столичной мэрии либо неизвестно, либо городские власти умалчивают об этом. Во всяком случае, в муниципалитете на этот вопрос изданию не ответили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Петербурге в издательстве «Победа» вышла книга доктора исторических наук Натальи Лебиной под названием «Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция большого стиля. Ленинград. 1950-1960 годы». За сложным названием кроется произведение на стыке социальных наук и художественной литературы, которое представляет собой историческое исследование, пропущенное через душу, эмоции и воспоминания автора, продолжит тему петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Доктор исторических наук, профессор Наталья Лебина пишет свои научные труды на редкость увлекательно. Под ее пером сухие проблемы социологии и исторические изыскания становятся живыми. Возможно, потому что она подходит к ним через бытовые зарисовки, через собственные воспоминания, через попытку понять психологию людей, вспомнить их мечты, волнения, маленькие и большие трагедии, редкие прорывы к свободе, реконструировать образы, формировавшие идеалы эпохи, разложить спектр времени на тончайшие оттенки и тем самым понять его дух, обнажить скрытые пружины, двигавшие обществом в эпоху, казалось бы, еще не столь давнюю, но уже закрывающуюся от нас, тем больше, чем меньше остаются людей, которые могут выступать как свидетели. По словам Натальи Лебиной, это время выпало на ее детство и юность.
Я выбрала своеобразный жанр научного исследования, которое я комментирую собственными воспоминаниями из детства. Сталин умер в 1953 году, мне было 4,5 года, и детали быта, они, конечно, мне запомнились очень хорошо.
Вы не тот историк, который пишет на птичьем языке для коллег.
Элемент птичьего языка там, конечно, тоже есть, потому что самое слово «деструкция» должно приводить в ужас. Но оно мне очень понравилось, и господин Хайдеггер, когда его выдумал, он написал вообще мудрую вещь о том, что деструкция – это не просто разрушение, это в какой-то степени очищение до сути. И идея-то этой книжки в повествовании об очищении повседневности, а это наши взгляды, от наслоений сталинизма. Деструкция жуткого большого стиля, очищение до тех, может быть, романтических истин 20-х годов, которые были на самом деле очень неплохие. Неудивительно, что часть интеллигенции так увлеклась этими вещами. Это был соблазн. Наверное, в этой книжке есть такой элемент моей эйфории, потому что я в какой-то степени пишу о юности. Там почти все нравится, как нам всем. Нам всегда кажется, что колбаса была вкуснее, мороженое слаще, шампанское пьянее.
На первой же странице в предисловии от автора читаем. Когда умер Сталин, мне было 4,5 года. Помню, что я сидела на подоконнике в квартире бабушки на Невском проспекте, а в скверике, куда выходили окна, люди собирались на митинг. Было тревожно. Потом помню свой вопрос к папе. «А кто теперь будет нашим вождем?» Папа почему-то не ответил. Было непонятно. Еще одна картинка того же времени – демонстрация студентов, наверное, Горного института, которая поздним вечером двигалась по набережной лейтенанта Шмидта с горящими факелами. Я смотрела на нее из окна уже нашей с родителями квартиры в доме академиков на 7-й линии Васильевского острова. Было страшно. Но потом все как-то улеглось. Конец цитаты. Но это только начало. А вообще книга хорошо структурирована. В ней есть введение, заключение и 10 глав.
Первая глава, она называется «Наш человек в Гаване». Под заголовок у нее «Деструктивные функции хрущевской жилищной реформы». И почему «Наш человек в Гаване»? Причем «Гавана» здесь пишется через 2 «Н». У Грэма Грина был прекрасный роман «Наш человек в Гаване». Грэма Грина очень много издавали в 60-е годы. Он был проводником Запада и наоборот туда. И вот это вот перефразирование сводится к тому, что «Наш человек в Гаване», а Гаваной в 60-е годы называли первый, когда люди впервые это увидели, совмещенный санузел. Разные есть трактовки, но в принципе трактуются «гальюн» и «ванна». И вот, по сути дела, в такой гротесковой форме, но я потом рассказываю достаточно серьезно о том, как вот эта жилищная реформа хрущевская разрушила сталинский коммунальный мир и к чему это привело, какие были последствия, потому что это, конечно, индивидуализация быта, индивидуализация частного пространства. А главное о том, действительно, счастье, которое сваливалось на людей, приехавших все-таки в отдельные квартиры. Есть и такие воспоминания о том, как моя приятельница, журналист из журнала «Родина», пишет о том счастье, когда ее привезли впервые из коммунальной квартиры в хрущевку, и она пошла в свой туалет, в отдельную ванну. Это было вообще прекрасно. И здесь вот в книжке приведены такие воспоминания от Жубея. Это зять Никиты Сергеевича Хрущева. Он был главным редактором газеты «Известия». Фигуры очень неординарные и любопытные, и многие шестидесятники о нем пишут с интересом и где-то даже с симпатией. И вот этот человек описывает такую деталь, как его друг, врач, получив хрущевку, повесил красную ленточку на входе в туалет и заставил себя торжественно ее перерезать. И говорил: «Наконец, за 50 лет жизни я получил доступ в отдельный туалет. Никто не постучится». И, конечно, это был прорыв. Есть глава «Никитовая колокольчика». колбаса с батоном «Русское чудо». А научное название у нее – «Вкусовые приоритеты великого десятилетия». А название выросло тоже из реалий 60-х годов, потому что в это время, когда началась нехватка продуктов, впервые в советских магазинах появилась колбаса из мяса кита, которую сразу досужие остряки прозвали не китовой колбасой, то есть колбасой, которую сделал Хрущев. Батон «Русское чудо» – это тоже реалии хрущевских реформ. В 63-м году начались нехватки с хлебом, и тогда появился так называемый гороховый батон. Зеленый батон. Честно говоря, я не удосужилась его съесть, потому что очень короткое время. Это батон, у которого в основном гороховая мука. И вот у меня приведены в книжке документы о том, что там пшеницы вообще уже не было никакой. Реальных документов я не нашла. Байки ходят о том, что когда их выпустили в продажу в Ленинграде, это было в сентябре 63-го года, на следующее утро батоны были повешены на литейном мосту на фонарях. Такая байка есть. Но вот с того времени мы теперь покупаем хлеб отдельно. В ресторанах, в кафе и в магазинах. Потому что до этого хлеб как символ обильного сталинского стола в столовых стоял просто так. Эта глава посвящена проблеме еды. И там рассматриваются довольно сложные вопросы того, как формировался так называемый извращенный вкус. Если в начале 50-х годов не хватало денег на покупку продуктов, то к середине 60-х годов не хватало продуктов. И у людей действительно складывался некий извращенный вкус, когда деликатесы становились, во-первых, маркером твоего социального положения, а во-вторых, оказались безумно вкусными, их можно было есть даже каждый день, если они тебе были доступны. И форма, она немножечко вот это все извратила, хотя демократизировала. Появились новые формы питания, новые формы ресторанов, исчезла эта сталинская помпезность безумного цвета и безумной лепнины.
Понятно, речь идет не только о квартирах и о еде, но и об одежде. Из книги Натальи Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы». Заграничные нейлоновые шубки в начале 60-х годов можно было достать только по блату. Помню, как на мамин день рождения в ноябре, кажется, 61-го года, в одинаковых американских полосатых синтетических манто серовато-голубого цвета явились сразу три дамы. Все они имели доступ к закрытому распределителю. У одной муж был крупным хозяйственником, у другой – сотрудником КГБ. Третья, правда, приобрела шубку на работе в Кировском театре. В такие манто кардебалет Мариинки приоделся в одной из первых поездок в США в 60-м году. От главы к главе книга подходит к моменту снятия Хрущева.
Идет урок, и вдруг входит директор школы и говорит: «Вас сейчас будет политинформация». К нам приводят очень симпатичного, седенького отставника. Я, говорит, из райкома партии, я сейчас вам расскажу кое-что. Вот у нас сняли Хрущева, ну, это так нужно, волюнтаризм, субъективизм. Но я вам хочу сказать, ребята, пожалуйста, не распространяйте никаких анекдотов. Сейчас их ходит очень много, не надо распространять никаких анекдотов. Это нехорошо. И тогда задний поднялся один из моих соучеников и говорит: «А скажите, пожалуйста, какие анекдоты не нужно рассказывать?» Реакция была совершенно замечательная у отставника. Он сказал: «Сейчас я вам с удовольствием расскажу». И рассказал, эта вещь мне запомнилась на всю жизнь, рассказал частушку: «Товарищ Верь, придет она, на водку старая цена, на закуску будет скидка, ушел на пенсию Никитка». Вот такого, прибавил он, и не рассказывайте. Вы представляете, как грохнул класс? Роскошный.
То есть он поймался на раз.
Он поймался на раз, а главное, он был счастлив, что наконец можно поговорить о жизни. Но, тем не менее, вот эти вот вещи, они тоже отслежены. Десталинизация, она и тут отразилась. На самом деле, властные структуры вернулись к тому, что было в 20-е годы, к проблеме лечения алкоголизма. Это было очень интересно, потому что в 20-е годы уже появились вытрезвители, наркологи и так далее. А в 60-е годы к этому вернулись. Слово «нарколог» – это слово 60-х годов.
Какой вывод можно сделать из вашей книги? Для чего она писалась?
Общая идея такая, что, конечно, эпоха хрущевская при всей своей противоречивости в области быта, она была, конечно, прорывом, вхождением советского общества в модернизующееся мировое сообщество. В Финляндии, там в Тампере есть очень интересный музей городского быта. Я когда там побывала, я увидела, что в 60-е годы они жили точно так же, как мы, там ничего особенного особенного не было. Мы в это время приблизились к ним. Это был действительно прорыв.
А потом, по словам Натальи Лебиной, снова началось замедление, окостенение и отставание, которое, как полагает историк, относится к родовым чертам российского своеобразия. С историком Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго и до завтра.